Мы завершили сегодня первое из четырех чтений Великого Покаянного Канона. И завтра здесь, в Храме Всех Святых, в 7 часов утренняя служба и в 6 часов вечера продолжение чтения канона. Мы вступили, Божьей милостью, в весеннюю Четыридесятницу, и благодать богослужений и постное время успокаивают нашу душу, настраивая ее на молитвенный лад. Прибавим к чтению канона несколько размышлений о молитве, опирающихся на божественное слово Спасителя. А он, побуждая своих слушателей внимать сердцу своему, говорит о том, что его божественное слово подобно семени, которое сеятель сеет, выходя на пажить. И каждому из нас это семя воспринято в таинстве крещения. Все мы стали причастны залогу Святого Духа. Все вступили в таинственную связь со Христом. Все возрождены, по слову апостола, неистленным семенем Божьего Слова. Это значит, что Дух Святой соприсутствует каждому из нас. Мы искуплены кровью Спасителя, и нашей задачей является предоставление этому семени всего необходимого для роста, хотя сами его взрастить не можем, это дело Божье. И от нас многое зависит, чтобы семя проросло и спасительная благодать совершенно переродила, возродила нашу падшую в Адаме природу. Итак, Спаситель говорит о том, что одни оставляют это семя без всякого внимания, оно как будто упало на утоптанную, выжженную дорогу. И прилетают птицы и склевывают это семя, как будто бы оно и не падало в землю. Очевидно, речь идет о вере и о внимании, которое является золотым ключом к двери нашего сердца. Человек, воспринявший крещение и забывший о нем, человек, воспринявший крещение, таинство святого крещения без сердечной веры в Искупителя, человек, принявший святое крещение с верой, но не полюбивший Искупителя, человек, принявший святое крещение, но не возгоревшийся стремлением угождать Искупителю, что значит любить Его, исполнять Его заповеди. Человек крайне невнимательный, рассеянный, пригвождающий свое внимание исключительно к земному и временному и приходящему. Человек, не потрудившийся узнать и сердечно усвоить основание веры, не осмысливший свое вхождение в церковь, уподобляется вот этой дороге, упав на которую, семя тотчас исчезает в клювах птиц, демонов, много старающихся привести христиан в совершенное забвение о Боге, об их собственном призвании, погрузить их в полное невежество относительно предлежащего нам подвига, покаяния и молитвы. Очевидно, что люди, ходящие в храм с известным постоянством и по внутренней потребности, не похожи на описанных нами невнимательных, рассеянных, легкомысленных, взбаламошных, неверующих, неведущих. Но вот иной с радостью принимает семя, возгорается верой и озаряется его ум любовью ко Христу. Однако корени, не имея, семя подавляется, точнее иссушается солнечным зноем, потому что почва наполнена камнями. Речь идет о таком человеческом устроении, при котором человек избирает веру во Христа лишь как своеобразное снадобье, супротив земных печали или как средство для достижения успеха. Он убежден проповеди иных, что Бог помогает, все складывается у христианина благополучно. Господь благословляет наши прибытки, наши приобретения, куплю-продажу. И целый отряд западных христиан, преимущественно протестантского толка, связывают веру с непременным успехом земным, удачливой жизнью. И каково же бывает изумление, огорчение, да, и отчаяние людей, которые, рассматривая церковь исключительно как комбинат духовных услуг, либо обращаются к Богу лишь за исполнением их людских земных чаяний, если их суетная надежда оправдывается не в полной мере, либо не оправдывается вовсе, ибо земная жизнь есть непрестанное коловращение, наши земные амбиции и мечты не всегда совпадают с завтрашним днем. Кажущаяся и действительность не параллельны друг другу. И Христос Спаситель, объясняя апостолам значение притчи, говорит: вот восходит солнце, и подавляется семя, высыхает. Так бывает с христианами, которые соблазняются скорбями, либо гонениями на слово, то есть обнаруживают, что вера вовсе не доставляет им чаемого комфорта, земного устроения, не гарантирует им успеха, иногда, напротив, делает их непохожими на большинство тех окружающих, с которыми бы они, христиане, хотели слиться, нисколько не выделяясь среди сынов века сего. И действительно, правду сказали древние подвижники: христианин познается в испытаниях, достоинство нашей веры выявляется в искушениях. А русский народ прибавляет: жизнь прожить не поле перейти, чем глубже скорбь, тем ближе Бог, чем темнее ночь, скажет поэт, тем ярче звезды. Аще приступаешь работать Господу, приуготовить душу свою в искушение, свидетельствует Писание, а 40 мучеников, о которых мы вспоминаем, и память которых будем совершать в ближайшую субботу, не сами они, но о них поет Священное Писание: «Пройдохом сквозь огнь и воду, и извел ны еси в покой». А действительно, Христос терпел и нам велел. И несомненно, что очищение нашей падшей природы от страстей, очищение нашего естества от окалины греха, избавление от многообразной лжи, которая отравила ум и сердце человека, совершается не без мужественного напряжения с нашей стороны, не без готовности быть рядом со Христом, ибо если с Ним приходится нам пострадать, то с Ним и воцаримся, кого Господь любит как сына, того и подвергает неизбежным и необходимым испытаниям и искушениям, дабы наша вера, как золото, очищенное в горниле от вредных примесей, просияла и соделала нам спасение. Вот почему христианину никогда не должно ни удивляться чрезмерно, ни тем паче роптать, ни серчать на Создателя, но паче смиряться и благодарить не все коту масленица, но многими испытаниями, скорбями надлежит нам обрести Царствие Божие внутри самих себя, нашему уму войти в глубины духа, дабы он там обрел свою духовную родину. Наконец, иное семя кажется усвоено почвой, однако восходят сорняки, плевелы и подавляют святое произрастание. Речь идет уже не столько о скорбях, сколько о чувственных удовольствиях, которые суть те же самые скорби, только в блестящей упаковке. Речь идет о житейских заботах и помышлениях, которые часто подавляют доброе произрастание много лет спустя вхождение христианина в Божий храм и обретение живого союза с церковью. Действительно, поначалу благодать крещения или благодать покаяния вдохновляет душу. Господь открывает своему блудному сыну либо новорожденному чаду таинственные перспективы и горизонты Царства. Благодать Божья, дыша в человеке по преизбытку любви и милости Божией, есть такое сокровище, обретя которое человек забывает все земное, в нем совершается переоценка прежнего опыта. Он готов вместе с апостолом Павлом все вменить в прах и черепки ради познания Господа Иисуса Христа, со креста раздающего нам благодатные дары. Но худо, если сам человек, восприняв с благодарностью это легкое весеннее дыхание, приобщившись вечной жизни, не приобретает устроение скромного и смиренного труженика. Если он почитает благодатные дары своей собственностью, если, что еще хуже, приписывает себе ту легкость, радость, мудрость, силу, которые являются в нем лишь отражением лучей Божьей благодати. Как бы то ни было, каждый христианин раньше или позже должен пройти через пустыню, трудничество, претерпеть и жар, и зной, и все это попускается для того, чтобы благодать была действительно усвоена христианином, чтобы она стала его кожей, его внутренностью, неотъемлемым сокровищем, усвоенным смиренным, кротким, кающимся сердцем, ничто высокое о себе не помышляющим. Так бывает, наверное, в жизни каждого из нас, когда, встретившись с необходимостью идти в гору, совершать восхождение, уже так явственно не чувствуя дыхания любви Божией, из чего, впрочем, вовсе не следует, что Бог нас оставил. Он таинственно соприсутствует нас и ждет наших бессильных усилий, чтобы в конце концов наградить христианина никогда уже не покидающим его творческим божественным светом и милостью. Худо бывает, когда христианин, восчувствовав тяжесть креста своего, вянет, никнет, и особенно худо слышать от него слова, что он разочаровался в жизни церковной, она ничего ему не дает, он зря провел здесь свои лучшие годы и прочие ламентации, которые лишь говорят о том, что в человеке еще нет подлинной любви ко Христу, на который возлюбил нас до положения своей жизни и пролития крови за каждого из нас. Неудивительно, что такая душа часто возвращается как свинюшка, говорю несколько смягченно слова из Писания, в свою лужу, то есть некогда изжитые и оставленные им страсти, усвоенные в период жизни вне Церкви Божией, удобно занимают свое место в человеке и 20, и 30, и 40 лет спустя его христианского подвига. Бывает, впрочем, последнее на человеку хуже первого, потому что, коль скоро демоны найдут эту горницу вымеченной, очищенной кровью Христовую, множественным причащением святых тайн, воздержанием от порока, как дикие кони, как хищные звери, они врываются в душу, и нужен особый подвиг, особое мужество, особое покаяние, Петрово покаяние со слезами, приносимое, чтобы, познав жесткость тирании бесовской, скинуть вновь это ярмо и, выплакав свое непостоянство, вновь стать другом Господу Иисусу Христу. Скажем, наконец, что семя Господне у иных падает в теплую, разрыхленную землю и дают свой таинственный рост в 30, 60 и в 100 крат. Речь идет о тех, кто с терпением и постоянством возделывает ниву Божию. И об этом мы в заключении скажем поподробнее. Христос Спаситель называет такое усвоенное христианином семя горчичным. Горчичное зерно в подлиннике – это семя высокого дерева, которое действительно растет в Палестине и употребляется в пищу по своей терпкости. На русский язык переведено как горчичное семя. Оно самое невзрачное и малое по виду сравнительно с другими семенами. Такова благодать таинства крещения, которое, осенив нас, прячется глубоко в нашем духе. Так что и незаметно подчас не только внешнему взору, но и самому христианину присутствие божественной благодати. Однако это семя, если мы обеспечиваем ему все условия для возрастания превращаются незаметно в росток, а затем и в древо, которое превосходит своими размерами все прочие деревья. И настолько плотна и раскидиста и обильна крона этого дерева, что птицы небесные прилетают и прячутся в его ветвях. Так говорит Господь прекровенно о действии в усердных и разумных рабах и учениках своих божественной благодати. Она никогда не стоит на месте. Она всегда побуждает христианина устремляться к Богу, как учит апостол, забывая заднее, устремляться в преднее, то есть не возвращаясь к дурным и изживаемым привычкам, все более и более мы призваны прилепляться ко Христу умом и сердцем, а так, чтобы мало-помалу отрастали у нас за спиной крылья молитвы, благодарения, надежды на Создателя, возрастал в нас удельный вес свободы во Христе. Горчичным названо семя, потому что божественная благодать не является космической, вещественной, земной энергией, о которых любят сегодня говорить люди со смешанным или аморфным мировоззрением и миросозерцанием, особенно восточные мудрецы и всякого рода оккультисты. Божественная благодать неопределима человеческим словом, невыводима ни из каких земных параметров и слагаемых. Она есть луч, исходящий из непостижимых, неисследимых недр божества. Этот луч некогда озарил наше сознание в таинстве крещения и никогда не покидает человека, даже того, кто попирает свою совесть, нарушает заповеди, он не лишен до времени страшного суда божественной благодати и всегда может, покуда душа не вышла из тела, через покаяние, примирившись с Богом, предоставить благодать ее спасительное действие. Мы же с вами, желая угодить Создателю, призваны чаще обращать наш внутренний взор внутрь самих себя. Особенно это важно делать людям маловерующим или невежественным, которые чувствуют себя потерянными в этом мире, которые обижены на судьбу, едва ли не клянут ее, которые разочаровались в людях, перестали верить в их помощь. Все это может быть отчасти и справедливо, но совершенно несправедливо в отношении Небесного Отца, усыновившего нас во Христе Иисусе. Несправедливо потому, что Христос таинственно сокрыт в нас. Разве только мы неискусны в вере, не являемся маловерами, либо людьми чуждыми упования на воскресшего нашего Спасителя. Словом, точка опоры не вне нас, а внутри нас. И как бы ни был человек слаб и немощен, сколько бы раз он ни был обманут своими собственными мечтаниями или другими людьми, какие бы он ни потерпел поражения, даже катастрофы в этом мире, как бы далеко не был отброшен на обочину, есть тот, кто его создал и возродил. Есть тот, чья любовь к нему, христианину, неизменна и бесконечна. Есть тот, кто всегда простирает изнутри нашего духа к нам, возлюбленным своим созданием, свои объятия. Есть тот, кто неизменно нам внимает и тихо стучит изнутри нашего сердца с неслышными словами: «Отворите мне, да войду и буду вечерять с вами». точка опоры в нас – это сам Бог, сокрытый до поры до времени от нашей невнимательности и рассеянности. Вот почему человек, совершенно изнемогающий, чувствуя себя раздавленным насекомым, которому изменяют все его телесные силы, призван говорить так, как говорил отец Иоанн Кронштадтский: «Господи, имя Тебе сила, помоги мне и подними меня изнемогающего». Вот человек разочарован в людях, все и вся ему изменили, он потерял своих друзей по неизвестным причинам, может быть, по недостатку самокритики, но есть тот друг, который всегда рядом и всегда готов свою всемощную десницу протянуть этому разочарованному страннику. «Господи, имя Тебе – любовь, согрей мое сердце, равнодушившееся или ожесточенное, израненное. Имя Тебе – свет, просвети темноту мою». Словом, христианин должен всего прежде верить, а если не верить, как он в опыте познает то, о чем мы говорим, что Христос всемогущий, всепремудрый, вселюбящий, вездесущий, всеслышащий, вечный, всеблагой Господь обымает нас и снаружи, и изнутри, и мы в этом отношении подобны утробному младенцу, который объят своей матерью изнутри и снаружи. Вот таков и Господь, который, взяв на Себя нашу вину, пролив за нас кровь, готов нам содействовать и в большом, и малом, только бы мы соблаговолили уверовать в Него, как должно, воздали Ему божескую честь, уверовали в Его любовь, возжелали ответить на нее своей преданностью, своим благодарением, своим доверием, своими малыми трудами. Вот условия, удовлетворив которым мы вас чувствуем на деле и осязательно усвоим, как действует в нас божественная благодать. Она воскрешает умерших, она исцеляет то, что подвержено неисцельным болезням, глупцов умудряет, унылых ободряет, похотливых очищает, безмолитвенных соделает орлами высокопарными, парящими под небесами. Словом, каждому она дарует все необходимое для того, чтобы измениться от худшего к лучшему. Дело только за нашим, как мы выяснили, вниманием, которое должно быть привязано ко Христу, на которое должно всегда быть обращено к Его божественному взору. Внимание – признак твоей любви, доверия Искупителю. Как влюбленный носится со своим чувством везде и всюду, поминает ту, имя которого, который ему дорого, и о ней лишь помышляет. Вот так христианин, по слову святых отцов, должен быть привязан ко Христу, не тленному и немощному и грешному существу, но прекраснейшему из сынов человеческих. И признаком этого внимания, внимательности будет стремление не расставаться с Его божественным именем. Это имя названо в Священном Писании жемчужиной, бисером, обретя который мы должны скрыть его за пазухой. Человек, действительно полюбивший Христа, общается с Ним более чем с людьми, Его окружающими. Он внемлет Спасителю, который таинственно сокрыт в нас и ведет нас узким путем евангельским, раскрывая пред нами двери своего царствия. Есть благодать Святого Духа, которая является для боголюбцев подлинной учительницей и наставницей. Можно не иметь вовсе на земле учителей или не быть неграмотным человеком, но, полюбив Христа, мы, как малые дети, будем под опекой и защитой учительницы безгрешной и совершенной. Благодать Святого Духа действительно наставляет на всякую истину того, кто не расстается с именем Христовым. Не следует думать, что в единочасье или в три дня человек выходит из царства тьмы и обретает совершенство. Нет, конечно, наше естество весьма инертно, и даже если бы мы сегодня были совершенно просвещены божественной благодатью, мы бы не усвоили ее обилие, но потеряли бы ее по легкомыслию. Вот почему у Бога все совершается числом, мерою и весом. Таинственный рост Божья благодать дает человеку совершенно неприметно для его наблюдения. Но когда мы ставим пред собой задачу и выполняем ее, когда не расстаемся с внутренней детской обращенностью к Небесному Отцу, когда непрестанно пред Ним плачем, пусть без внешних слез, но всегда сокрушаясь в своих ошибках, непостоянстве, прося Господа восполнить упущенное и вновь содействовать нам в устремленности к Нему. Вот тогда и таинство Церкви, и особенно Святая Евхаристия приходит нам на помощь, и горчичное семя мало-помалу, месяц, два, год, два, десятилетия, второе десятилетие, становится многоветвистым древом, в ветвях которого обитают птицы небесные, действительно, и угодники Божии, и ангелы, суть наши друзья, которые таинственно охраняют христианина и днем, и ночью, и через них Дух Святой действует, просвещая, вразумляя христианскую душу. Ну а главные признаки действования Духа Святаго в нас – это внимание ко Христу всецелое и всепоглощающее. Это внутренняя обращенность к Нему, которая захватывает самую глубину нашего сознания. Это известная отчужденность от вещественного и земного, отсечения тех всегда болезненных пристрастий и привязанностей, которые омрачают человека, лишая его дерзновения пред Богом. Действие Святого Духа – это внимательная молитва, отзывающаяся в душе тишиною, покоем, равновесием, безмолвием, так что душа все чаще и чаще, особенно на Божьей службе или после молитвы, вкушает это неотмирное состояние, освобождаясь чудесной рукой Божьей от засилия помыслов, мечтаний, многоразличных эмоций, тяжелых дум и уж явно греховных проявлений недоброжелательства, мнительности, обидчивости, уныния, печали, похоти, гнева, всего того мрака, который заслоняет пред нами лик Господа Иисуса. Особенно ясное проявление Божьей благодати – это милостивное, доброе расположение ко всему живому, от растений и хомячков, условно говоря, до человека. Конечно, подозрительно, если наши теплые чувства распространяются только на четвероногих питомцев, а при том, что на людей мы смотрим из-под лобья и с нерасположением. Нет, когда говорим о действии Божьей благодати, она учит нас любить все живое, но особенно располагает нас к любви в отношении подобных нам людей, созданных по образу Божию, искупленных кровью Господа Иисуса Христа. Вот почему лучший, так сказать, барометр молитвы – это окружающие нас люди. Мы живем на планете людей, а не зверей. И поэтому тот может убеждаться в успехе своей молитвенной деятельности, кто день ото дня обнаруживает, что в его душе больше теплоты, сочувствия, сострадания, понимания в отношении людей, не желание судить и осуждать, но желание миловать и прощать. Будемте, дорогие братья и сестры, пользоваться благодатными, тихими днями Великого Поста, протяженным богослужением, чтобы рассмотреть в себе это таинственное горчичное семя и обращать к нему ум и сердце с тем, чтобы, и засыпая, мы с вами молили Господа: «Господи Иисусе Христе, Богородице, помилуй нас. Аминь». Покойной ночи.